Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Всем доброе утро. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Револьвер». По средам к нам приходит Владислав Шурыгин, военный эксперт. Но сегодня он у нас с нами по телефону. Влад, приветствую тебя.
Да, привет, привет, Женя. Всем привет. Револьверы с собой, все на месте.
Да, наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Говорить мы сегодня будем о вчерашнем разговоре Байдена и Путина. Интересный момент, что по свидетельству пресс-службы, значит, Байден в беседе с Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны. Обсуждали Украину, обсуждали Афганистан, но в данном случае интересно, конечно, поговорить про Украину. Во-первых, что это может быть за саммит и насколько, скажем так, мы много говорили о том, что, скорее всего, по Украине будут договариваться Россия и Соединенные Штаты. Вот это вот оно?
Ну, здесь очень вопрос такой спорный, оно или не оно. Просто потому что, в общем, мы до последнего момента видели полную недоговороспособность США, мы видели очень жесткую риторику по отношению к России, мы все 4 года видели позицию демократов по отношению к России, и вдруг вот такая резкая инициатива Байдена, который нашел где-то такую белую простынь, накинул себе на плечи и побежал в нашу сторону, размахивая белым флагом, с предложением «давайте встретиться, давайте разговаривать, давайте решать вопросы». Ну, как минимум, у экспертов вызывает очень много вопросов. Первый вопрос – а о чем договариваться? То есть, есть ли какая-нибудь вообще повестка одна, кроме попытки избежать войны? То есть, вот о чем еще можно договориться, если, в принципе, все позиции абсолютно разные, по крайней мере, до этого не так озвучились, что никаких, в общем, разговоров и возможностей найти какой-то консенсус ни по Северному потоку, ни по, опять же, Украине, ни по Сирии, нигде с демократами у нас не было. И вот это вот предложение «давайте, ребята, жить дружно, давайте встречаться и разговаривать», оно наводит на мысль о том, что за этим планом стоит некий другой план.
Но некий другой план что имеется в виду? То есть насколько мы можем быть уверены, что горячая фаза вот этого обострения, она прошла? И действительно, когда Путин с Байденом поговорили, очевидно, это подкрепляет тезисы и российского МИДа, и, соответственно, украинской стороны, что войны в Донбассе полномасштабной не будет. Или все-таки мы не можем быть в этом уверены?
Безусловно, она прошла. Прошла не сейчас, не после разговора Путина с Байденом, а прошла примерно неделю назад, после того, как Россия совершенно откровенно и недвусмысленно засветила перемещение войск на границе с Украиной, после того, как на самых разных уровнях российские лидеры и, так сказать, политические деятели сделали очень жесткие заявления по Украине, и Лавров, и Песков, и сам Путин. И вот после всего этого стало понятно, что, в общем, игрушки закончились, это была такая, я бы сказал, ну, классической демонстрации силы и своей силовой позиции. И это сразу охладило голову, потому что если до этого еще буквально за 2-3 дня Хомчик говорил, что мы, если что, пойдем, попрем стеной, нас никто не остановит, а нам надо месяц, чтобы навести там порядок, но это уже один из его там бывших генералов говорил, то ровно после этого сначала Зеленский сказал, что никакой альтернативы Минским соглашениям и мирному решению нет, так и Хомчик вдруг заявил, что, в общем, он против каких-либо боевых действий, потому что это вот принесет страдания гражданам Украины.
А нет ощущения, что кто-то тянет время?
Я как раз хотел сказать, что в той ситуации, в которой они остановились и начали сползать на мягких лапах, именно вот я, как военный эксперт, видел именно эту ситуацию, потому что оказалось, что когда Россия предельно подняла ставки, то есть, в общем, ребята, вы дергаетесь, и мы начинаем операцию по принуждению к миру, тут же, естественно, все стороны, которые так или иначе вовлечены в эту ситуацию, начали, что называется, оценку своих сил.
Влад, но здесь оказалось... есть, я прошу прощения, здесь есть одна тонкость по поводу операции по принуждению к миру. Мы проводим параллель с 2008 годом, с августом 2008 года, но там есть одна тонкость. Тогда, да, была разбомблена казарма с российскими миротворцами, но они там находились по мандату Организации Объединенных Наций. В данном случае о какой операции по принуждению к миру может идти речь? Просто потому, что там есть люди с российскими паспортами, та страна может сказать, они незаконно получили эти паспорта, мы их не признаем. Вот и все.
Ну, в твоих словах, безусловно, есть определенная логика, но логика противостояния в этом случае звучит так, что вы начинаете операцию, которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения, мы начинаем операцию «Повреждение к миру». Почему вдруг всплыла Сребреница? Я напомню, что операция НАТО и США против Югославии, она была никак не спровоцирована на военном уровне или каких-либо вообще поводов для того, чтобы вдруг ни с того ни с сего НАТО полезло на территорию суверенной Европы. Угу. И в этом случае как бы они взяли и провели операцию. Мы в этом случае, как ни странно, ну, фактически засветили точно такую же логику. Угу. То есть есть преступления против человечности, мы эти преступления, как государство-гарант, будем пресекать.
По поводу того, что тянут время, да, там еще тезис, по-моему, какой-то у тебя был, ты хотел сказать.
Протянут время, понимаешь? Да. И в этот момент стало понятно, что, собственно говоря, даже пугать Россию нечем. То есть из всех войск, которые сейчас, на тот момент, там, минус две недели назад находились, так или иначе, в зоне доступа, не то, что, значит, они там пошли бы в наступление, ну, кого можно было бы там поднять по тревоге, опять же, вывести к границам Украины и как-то вообще засветить все это. Вот этих войск было всего ничего. То есть там одна американская бригада в Италии, которая там давным-давно сидит, там за две недели можно было вытащить еще там 2-3 бригады и там несколько батальонов НАТО. То есть, собственно говоря, пугать Россию было просто нечем.
Пугать Россию можно внешнеполитическими рисками. Я думаю, что об этом как раз разговоры ведутся, и в том числе и на территории России, потому что если бы все было просто, возможно, не было бы вот этих вот 7 лет.
Ну, в этом случае, безусловно, Россия отлично оценивает. Для нас в этом случае скорее рисками было другое, что мы отлично понимали, что нас могут спровоцировать, но цена как бы того, что мы пойдем ломить стеной, будет заключаться в том, что там и Северный поток будет окончательно накрыт медным тазом, и еще очень много всего, и преференции, и свифт, и вплоть до полного эмбарго нефти, попыток организовать блокаду, как это было с Ираном. То есть мы в этом случае все эти риски, безусловно, оценивали, мы тоже никуда не рвались, но мы понимали, что если нас спровоцируют и отступать будет некуда. Я напомню ситуацию с Первой мировой войны, когда никто не хотел воевать. Это, значит, никто. И Россия меньше всех. И тем не менее, как бы ситуация, маховик истории закрутилась так, что деваться было некуда. В этом случае наши бы, конечно, тогда решали все вопросы уже абсолютно радикально, с пониманием всей той ответственности, которую мы в итоге все равно получим.
Зачем нужен саммит двусторонний внезапно на некой третьей нейтральной территории?
Знаешь, я оцениваю эту ситуацию следующим образом. Американцы и Байден, и, самое главное, аналитические центры в США, проанализировав поведение России за последний там год-два, отдают себе отчет, что, во-первых, с одной стороны, Россия, ну, по крайней мере, в военном отношении теперь недосягаема абсолютно. В экономическом отношении она тоже постепенно начинает выползать из такой жесткой зависимости от всех, так сказать, международных институтов, которые контролируют США. И ситуация, в общем, склонится не в сторону американцев по многим параметрам. И, как всегда в таких случаях бывает, американцы начинают вести переговоры. Это было всегда. Можно вспомнить, как они заговорили об СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3. То есть тогда, когда американцы понимают, что здесь им точно ничего не светит, тогда давайте переговариваться. Но при этом американцы никогда так очень высоко переговоры не ставят. Они с легкостью их заключают соглашения и с легкостью их сами же нарушают. Самый такой канонический пример, ну, не только американцы, а и Запад тоже, Запад. То есть самый канонический пример – это история с гарантиями, которые были даны Януковичу, которые на следующий день были отменены.
Но здесь же еще важен такой момент, что, возможно, некий саммит, хорошо, допустим. Но мы же понимаем, что Украина заключает очень хочет помощи от Североатлантического альянса. И вопрос, чем готова НАТО помочь Украине? Я не думаю, что здесь речь идет о вступлении страны. В данном случае, возможно, стоит серьезно рассматривать историю с присутствием НАТО в Николаеве.
Ну, НАТО, во-первых, в какой-то степени, в той или иной, но НАТО и США давно присутствуют на Украине, особенно в ее западной части. На Западе открыто несколько больших учебных центров, ну и не только, в принципе, там и в Кривом Роге, и, в общем, по всей инфраструктуре.
Я про присутствие военных судов.
В этом случае, опять же, они могут... Дело в том, что суда, точнее, корабли, военные корабли НАТО не могут прибывать просто потому, что существует доктрина Монтрелла.
Да.
То есть 21 день и выметайся, как бы тебе там не было уютно. Но в этом случае, опять же, нужно понимать, что НАТО не сможет принять Украину в ее нынешнем состоянии. Это тоже всем понятно. Более того, в рамках самого НАТО очень много стран, которые вообще не горят желанием как-либо помогать именно нынешней Украине. Просто, так сказать, солидарность натовская требует от них дисциплины. Но при этом надо вспомнить, что есть еще и другая система. Это система, как бы, американских гарантий. Берем Японию, берем Корею. Это не страны НАТО. Более того, к НАТО они, в общем, очень так относительно относятся. Но и там, и в Корее, и в Японии присутствует база США, которая, в общем, находится в абсолютно активном режиме, является фактически опорными базами для Северной Кореи. То есть в Корее для угрозы Северной Кореи, в Японии, опять же, чтобы сдерживать Россию и Китай. Поэтому в этом случае прямой договор США с Украиной о размещении таких баз, он в этом случае, конечно, дает украинцам очень желательные для них гарантии. То есть, если, скажем, провести некую черту вертикальную, ну, условно говоря, там, Одесса, там, Кривой Рог и выше там куда-то забрести, то есть посмотреть просто, где там можно разместить, то вот эта вот вертикальная штора, она в этом случае, конечно, гарантирует Украине, что Россия при любых следующих, так сказать, напряжениях и раскладах за эту черту не зайдет только потому, что она не будет как бы воевать с Америкой. Это вообще...
Так и Америка не будет воевать с Российской Федерацией. Понятно. И НАТО не будет воевать с Российской Федерацией.
Будет, в этом случае получится ситуация, которую мы видим в Сирии, когда американцы оккупировали треть Сирии, всю северо-восточную часть, и там присутствует уже больше там 6 лет, и никто вообще даже не посягает. И мы с ними там никак не сталкиваемся, и сирийские войска не сталкиваются. Это, знаешь, как два полюса магнита одинаковых. То есть друг к другу не приближаться, это всем понятно, слишком опасно.
Ну, а здесь-то, Украины... вот, да, на Украине, что не приближаться, допустим, хорошо, присутствие, значит, инструкторов, базы строительства и так далее. Мы понимаем, что даже если Украина запускает там турецкие байрактары в сторону Донбасса, вот, пытаясь там что-то устроить, то в этой связи Россия на своей территории может включать, поправь меня правильно, я не знаю, как называется, средства радиолокационной борьбы задействовать, и тем самым, соответственно, превращаются эти беспилотники боевые в, там, в, ну, просто в аппарат, который не представляет никакой опасности. Но в связи с этим же Россию тоже могут обвинить, что она вмешивается в конфликт?
Ну, в этом случае сложно обвинить, потому что мы действуем со своей территории, а электронные... воздействие в этом случае не является актом агрессии, потому что мало ли как чего захватывает. Но, понимаешь, я вообще не сторонник Тома Клэнси и вот таких чисто проработки сценариев, а что будет, если вот оттуда полетят или сюда зайдут. Я в этом случае просто беру более стратегические вещи.
Так.
Украина последние все 5 лет использовала, как она сама называла, тактику жабьих прыжков. Сначала это было в серой зоне, в зоне полосе разделения, когда там каждую неделю они там захватывали какие-нибудь очередные 100 метров, закапывались. Так и, в общем, эту штуку они попытались реплицировать и продуцировать на более высоком уровне, к чему они, собственно говоря, сейчас готовились. Угу. Украина не собиралась воевать глобально, это понятно. У нее для этого нет ни ресурсов, ничего. Но устроить там на неделю крупномасштабные столкновения, занять какую-то там, ну, условно говоря, избушку лесника, или там захватить обратно Дебальцевские карманы, или там попытаться пробиться вдоль моря, отрезать республики от моря. Вот конфликт такой интенсивности, он позволил бы Украине сразу объявить великую перемогу и тем самым консолидировать общество. Самое главное, он позволил бы Украине выйти из Минских соглашений, ну, естественно, обвинив в том, что во всем виноваты республики, и выйдя из этих соглашений, потребовать уже новых, более выгодных для себя. И даже если просто это были бы пограничные бои, которые бы там продолжались неделю, все это можно было бы уже достичь.
Понятно.
И в этом случае всегда существовал только один страх, и существует до сих пор, о том, что в конце концов в те дипломатической мощи, которые навалятся тут же на Россию, чтобы ее как бы удержать в узду и не дать ей дойти до Тбилиси, как это было в 2008 году, когда всем было понятно, что Украина, то есть что Грузия агрессор и все-все-все, и понятно, что Россия начала ее громить, но все мировое сообщество, в кавычках, бросилось, так сказать, на Медведева и с просьбой, так сказать, не наказывать Тбилиси и Саакашвили прямо у него дома. и, соответственно, где-то остановиться. Понимаю. И мы где-то остановились.
Да, но вот. Влад, но здесь еще есть такая тонкость. Вот все-таки с 2008 годом, ну, сложно, мне кажется, сравнивать. И вообще любые аналогии, они, ну, мне кажется, неблагодарны. То есть мы можем рационализировать то, что сейчас у нас происходит, и тем самым компенсировать знаниями историческими. Но сейчас же ситуация все равно другая. И в этой связи я вот, ты рассуждаешь как военный эксперт, а я попробую с гражданской точки зрения рассуждать. Вот есть Донбасс, серая зона Донбасса. Да, Россия раздает паспорта, Россия помогает гуманитарной помощью. Там есть ополченцы, там есть добровольцы. Но ситуация спустя 7 лет, она меняется. Люди надеются на то, что, если что, Россия поможет. Но мы понимаем, что мы расцениваем как бы акт агрессии Украины как провоцирование нас. А провоцироваться-то никто не хочет. Потому что мы понимаем, что если, скажем так, нужно будет отвечать и нужно будет защищать этих людей, все не ограничится границей как бы территории ЛДНР.
Так вот смотри, ты говоришь совершенно правильную вещь, я просто в этом случае ее немножко зеркально перевернул.
Да.
С точки зрения Украины все ровным счетом то же самое. То есть ей необходимо дозированное применение силы для, с одной стороны, изменения геополитического контента, связанного с тем, что мы, как я уже сказал, там невозможно выполнять Минские соглашения. Второй момент связан с тем, что Украина, естественно, в этом случае боится того, что все-таки как пойдут ломить стеною. И, соответственно, в этом случае Украина, конечно, отлично отдает себе отчет, что все это можно делать только в условиях, как бы обвинив Россию. Но главное, чего боится Украина, как я уже сказал, это то, что в ответ на спровоцированную агрессию Россию можно спровоцировать. Ты права в том, что мы все-таки раздали там почти 500 000 паспортов.
И эти люди надеются на нас.
Конечно, и в этом случае внутренняя наша обстановка, вот точно так же, как в 2014 году наш царь-батюшка не хотел в Первую мировую войну, ну как это не защитить братьев славян, и пришлось влезать в войну, которая нам была абсолютно не нужна и которой мы были не готовы. Потому что общественное мнение России требовало войны. Ну, вот. Так точно так же, в принципе, мы сейчас в какой-то степени, я просто беру исторические аналогии, чтобы было понятно, не потому что они повторяются, а чтобы они были понятны тем, кто нас слушает. Так и сейчас, в общем, попытаться как бы уклониться от этого конфликта, если он начнется вот в такой форме, нам будет очень сложно. И это одновременно пугает и Украину, потому что она понимает, что в этом случае как бы взбешенная Россия, которая все-таки спровоцировала, она уже не будет, там, как в 2014 году, ограничиваться тем, что вот там помогает людям, и мы как бы все время пытаемся обратиться к Киеву, ребята, образуйтесь, давайте договариваться, давайте...
А может быть, времена-то поменялись, Влад, вот мне сейчас в голову мысль такая пришла, архитектура международного права, она, в общем-то, ну, немножко расшатана. С определенных событий, начиная. А может быть, действительно, мы вступаем в такую эпоху, что, ну, действует только право сильного. А у нас как раз проблема в том, что, да, мы связаны международным правом, и мы говорим, что вот есть Минские договоренности, юридическая верификация есть и так далее, давайте. Но в то же время параллельно рассматриваются же право сильного. И это как раз может менять архитектуру, это может заставлять сажать кого-то за стол переговоров.
Ну вот смотри, как раз я соглашусь с тобой, что в этом есть своя логика, и с точки зрения этой логики как раз ситуация последних 2 недель, она тоже объясняется. Угу. То есть Россия проявила право сильного, она сказала, что мы больше не будем себя ни с чем сдерживать. Если что, то Украина просто прекратит свое существование, мы же это сказали. Ну, вот. То есть мы как бы обозначили свое право сильного, уже не глядя ни на какие обязательства, и тем более даже Путин подчеркнул, что мы в этом случае не будем считаться с тем, что мы же, так сказать, при распаде СССР создали эти государства, но поддержать их территориальную целостность, если они будут к нам агрессивны, мы не будем. И, соответственно, все сразу поняли, и вот тогда, услышав, как сказать, вот эти заявления, вполне возможно, что и Америка решила в этом случае попытаться, ну, если не взнуздать Россию, то, по крайней мере, ну, вот это мое мнение уже, я в этом случае ухожу в личное мнение, просто выиграть у России время, чтобы, так сказать, опустить железный занавес уже как бы не там, где он сейчас находится, там, по границам НАТО, а уже где-то, например, на Украине.
Где-то на Украине. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Пишите, пожалуйста, свои сообщения. Так, есть точка зрения, что Байден зачем-то тянет время, говорит Сергей.
Ну, я, собственно говоря, это и сказал. Да, зачем он тянет? Потому что, в общем, сейчас конфигурация очень плохая, и любой конфликт сейчас, он приведет автоматически к тому, что, да, Россия получит огромные, как это сказать, неприятности на экономическом и политическом пространстве, но при этом решит геополитическую проблему Украины.
Но здесь проблема еще возникает в том, что так или иначе, ну хорошо, ну полгода еще провозятся вот в таком плане, переговоры, еще что-то. Мы понимаем, что, скажем так, силовое решение проблемы Донбасса, оно неизбежно или все-таки его можно избежать? Зачем были Минск-1, Минск-2? Тоже время тянули?
Нет, Минск-1, ну, в какой-то степени не тянули время, в какой-то степени это были спасательные круги для Украины. То есть Минск-1 и Минск-2 были заключены в ситуации, когда Украина потерпела полное военное поражение. У нее не было, при Минск-1 у нее вообще не было как таковой армии, чтобы сражаться дальше. И можно было идти вообще до Киева и никого не встретить. Тогда я напомню, если ты наверняка помнишь, эти эшелоны бегущих войск, которые вот как после революции там ехали в сторону Киева и там разбредались с оружием, это все было Минск-1. Минск-2 был та же самая ситуация, когда под Дебальцево были разгромлены все основные, самые боеспособные части. Опять же, можно было идти на Киев, на Мариуполь, куда хочешь. То есть и то, и другое были вынуждены для Украины договора, которые она тогда же много раз говорила, что она не собирается их соблюдать, но не сам, в лице многих своих политиков. С тех пор она ни разу их не соблюдала, кроме единственного варианта, когда там ненадолго заключались вот вопросы там прекращения огня. Но больше ни один пункт она не выполнила. И сейчас в этом случае, конечно, вот такие соглашения, они будут примерно в такой же форме. То есть это возможность выиграть время или избежать как бы полного поражения.
Или принятие решения. Это штука такая. Не все готовы на себя брать ее. Здрасте, слушаю вас.
Сказала... Да.
Алло. Алло.
Да. Добрый день. Добрый день. Я понимаю, что приглашение военных экспертов – это важно, но можно про мнение простой русской женщины.
Простая русская женщина, только представьтесь, как вас зовут, пожалуйста.
Да, меня зовут Галина Евгеньевна.
Да, Галина Евгеньевна, пожалуйста.
Значит, вопросы следующие. Помимо того, что боеспособность нашей армии в Сирии кое-что показала, боеспособность наших предыдущих, скажем так, попыток действовать что? Напрямую, тоже уже кое-что показало, и дроны, и все остальное, это как бы не наша сильная сторона. Вот. И это же Армения, Азербайджан показали, что мы продавали оружие туда и сюда, и в результате конфликта в Карабахе все получилось не очень красиво. Я не о том. Я не о войне, я о мире. Я о том, что мы сейчас абсолютно верно, ваш военный эксперт прибег к аналогии с Николаем Вторым. При такой нестабильной экономической ситуации в стране, когда вот я, например, потеряла свой доход, реальную платежеспособность 2 раза за последние 8 лет. Это один вопрос. Второй вопрос, насколько подскочит доллар и евро, когда мы начнем какие-то риски, активные
риски.
Действия.
Да, спасибо.
Да, это большой экономический риск. Получая какие-то сомнительные преференции в сомнительной войне против дружественного и братского народа на Украине, я их считаю с нами одним народом и...
Спасибо, ну, Галина Евгеньевна. Все, принято. Да, просто у нас 30 секунд, чтобы вам ответил Владислав. Ну, не знаю, по поводу боеспособности не совсем, наверное, правильно. Ну хорошо, внешние риски.
Мы как раз об этом сейчас говорили, что все сейчас отлично понимают эти внешние риски, что мы можем потерять и что мы можем приобрести. Поэтому, собственно говоря, никто вот прямо задрав штаны воевать не бежит. Но, как я уже сказал, там, опять же, возвращаясь к аналогии Первой мировой войны, никто не хотел воевать, но война началась, потому что есть объективные исторические процессы, которые не остановишь. И как раз не странно, ты перед этим звонком очень важную вещь сказала. Вся проблема сегодняшней логики истории в том, что мы повторяем на новом историческом кругу ситуацию начала 20 века. Только вот в драматичном таком варианте на месте тогдашней Германии все время заталкивают Россию. То есть нас точно так же загоняют в угол, нам точно так же все обрезают, нас точно так же вынуждают на какие-то неадекватные действия, которые позволили бы потом, там, на следующие 30-40 лет назначить нас окончательно врагом и провести это окончание
этого века. Продолжим после новостей, да, потому что сейчас уже почти 31 минута. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт. Перезвоним ему через 3 минуты. Сейчас новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Владиславом Шурыгиным. Влад, я как обещала, отпущу тебя через 10 минут в 11.45. Потом мы со слушателем продолжим. Последний тезис по поводу внешнеполитических рисков и экономических, и внутренних, самое главное, рисков, потому что слушатели говорят, Александр говорит, при всем уважении, Владислав, ну скажите, сколько будет стоить доллар? Я думаю, обывателям только этот вопрос все равно интересен. К чему готовиться? Какую цену заплатят обычные люди, далекие от всего этого? В данном случае у людей как бы есть такое представление, что есть у России какие-то геополитические амбиции, но страдает внутренняя ситуация. А с другой стороны, давайте откажемся от геополитических амбиций и сосредоточимся внутри. Но, видимо, географическое положение Российской Федерации таково, что в данном случае от геополитики закрываться вообще невозможно.
Ну, это хотел сказать, как бы Россия не является медведем, спящим в берлоге. И опять же, как мы понимаем, разбудить можно даже спящего медведя. Поэтому мы не всегда можем диктовать условия. Опять же, стабильность, о которой так мечтают многие наши слушатели, она еще является в какой-то степени не то что возможностью, а она является неким показателем силы. То есть, чтобы тебя не трогали, ты должен быть сильным. Если тебя как бы трогают и поднимают на дыбы, значит, есть тот, кто считает, что он тебя сильнее. Знаешь, вот вопрос, сколько будет стоить доллар, он немножко меня вызывает такую определенную горькую улыбку, потому что люди, которые в этом случае пытаются гадать, они вообще не понимают ситуацию, которая сложится после того, как...
Не, ну как, вчера, я прошу прощения, Владислав, но вчера Байден с Путиным поговорили, я посмотрела график на Московской бирже, евро сразу так, траектория вниз пошла. Там на несколько копеек, но все равно. Так,
мы сейчас вот все, что происходит, это происходит еще в условиях реальности, которая сегодняшняя, которая как бы реальность вот этого, как бы в нашей нынешней вселенной. Реальность конфронтационной вселенной заключается в одном простом вопросе. А зачем вам будет нужен доллар, если начнутся вот такие события? То есть где в этом случае долларом расплачиваться? Нет, то есть в этом случае такое противостояние, оно фактически, безусловно, обрежет почти все внешние контакты. Оно вряд ли стимулирует туризм, вообще какое-либо гуманитарное перемещение по миру. Оно, безусловно, отрежет нас от всех рынков, связанных с там, где торгуют долларом, евро и прочими. То есть вот с этой точки зрения будет очень много таких вещей, которые сегодня представить сложно. Точно так же, как и в другую сторону. То есть мы в этом случае говорить о том, что мы только потеряем и ничего не приобретем, это не так. На самом деле в этом случае преференций достаточно большое количество.
Но нам нужно будет очень много денег вкладывать в эту территорию. И вопрос еще, о какой территории идет речь. Но я думаю, что здесь мы поставим, да, еще точку с запятой. Потому что есть тема, которую я тоже хотела обсудить. Это какая-то странная история в Росгвардии, которая происходит. Потому что сегодня Хинштейн выложил у себя в телеграм-канале, сейчас скажу, документ за подписью Путина об изменениях в руководстве Росгвардии. От занимаемых должностей были освобождены замглавы Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, начальник договорно-правового департамента Александр Школьников, начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов. И это не первая перестановка, которая происходит в Росгвардии, потому что мы знаем, что там был коррупционный скандал, который тянется чуть ли не с 2019 года. Что там вообще происходит?
Знаешь, вообще, конечно, Росгвардия, она сейчас лично у меня вызывает такую, ну не отрыв, но такое изумление. То есть такие перетряски, которые идут там, и турбулентности, в общем, по-моему, ни одно ведомство. У нас со времен бытности знаменитого министра обороны Сердюкова не претерпевало. Если просто проанализировать сухую, то идет удаление всех старых ВВ-шных кадров. То есть времен внутренних войск, когда у нас были внутренние войска России, вот, собственно говоря, вот идет такая зачистка, причем зачистка на всех уровнях. Я примерно полгода назад рассказывал о судьбе такого блестящего генерала Тараса Исакова, генерал-лейтенанта, который там 4 раза был ранен, прошел кучу войн, который закончил 5 высших учебных заведений, и что самое интересное, закончив Академию Генерального штаба, то есть высшее вообще учебное заведение, какое только бывает, он вместо назначения был уволен в запас. Вот точно так же. И объяснить ему никто не смог, почему и из-за чего. Ну, опять же, только потому, что, может быть, у него был боевой опыт. Может быть, потому, что он действительно не из рядов наших славных спецслужб, которые сейчас контролируют Росгвардию. Поэтому вот логику увольнения я вижу только одну, в том, что удаляется полностью как бы инфраструктура, связанная с выходом Росгвардии из внутренних войск.
Но эта служба все-таки, в какую тогда она формируется все-таки? Мы понимаем, что Росгвардия была создана на базе внутренних войск. Потом у нас есть история, например, с тем, что там ее вооружают. Там есть, правда, коррупционные скандалы тоже. Но есть и, например, история с Мытищинским стрелком, где тоже были большие вопросы к Росгвардии. То есть, с твоей точки зрения, насколько это дееспособная структура и насколько она отвечает тем вызовам, которые стоят? Потому что мы понимаем, что это как бы подразделения, которые должны работать внутри страны. Это не армия, которая защищает от внешних угроз.
Мне кажется, что вся ситуация идет по пути такого внутреннего сплочения Росгвардии, превращения ее окончательно в такую претерианскую гвардию, если помнишь, опять же, такой исторический пример. Внутренние войска, они были более, ну что ли, государственно ориентированы, то есть они были ориентированы на работу по всей России, в основном в тех конфликтах, которые тогда были, и вот это... их такая ипостась, которая прошла Чечню, она сегодня не очень востребована. Сегодня по полной востребована вот такая как бы жесткая Росгвардия, абсолютно преданная к, так сказать, правящему руководству и готова выполнять любой приказ, не обсуждая. И мне кажется, что вот в этой вертикали как раз выбиваются все те этажи или все те элементы, которые могут рассуждать или проявлять любую самостоятельность, или когда-то проявляли. И, соответственно, в этом случае, конечно, по крайней мере, я не вижу коррупционную логику в увольнении, например, того же самого там Бабкина, который все эти годы был, в общем, чисто строевым генералом и прошел там и Чечню, и чего только не прошел. Но, тем не менее, он уволен, так же, как и многие другие.
Насколько это отражается на внутреннем климате самой структуры, самой организации, когда увольняют старожилов, когда увольняют людей, у которых успели наработать собственный авторитет? То есть мы понимаем, что есть какая-то аппаратная история, но мы понимаем, что нельзя не просчитывать риск, который, к чему это может привести. Или уже Росгвардия себя представляет такую структуру, что, как ни меняя руководство, в общем-то, на внутреннем климате это не сказывается?
Нет, это, к сожалению, очень сильно отразилось на внутреннем климате. По крайней мере, вот история с Исаковым, которую я изучал, она показала просто вот как бы, ну, общаясь с офицерами, то есть такое, знаешь, всеобщее удручение. То есть люди понимают, что они стали заложниками вот этих непонятных кадровых изменений. Люди видят, что удаляются те авторитетные командующие, генералы и офицеры, которые действительно там как бы кровью и там безупречной службой этот авторитет заслужили. И в том, что, в общем, ситуация идет по принципу выполнения рассуждая. И, конечно, ситуация сейчас в Росгвардии, ну, я не назову ее совсем удручающей, она выполняет свои задачи и выполняет приказы, но общее настроение офицерского корпуса, оно очень такое тревожное и смутное, потому что большинство не понимает целей того, что происходит.
Понятно. Владислав, спасибо большое. Отпускаем.
Всем удачи всем.
Да. До всего доброго. Встречи. Это был военный эксперт Владислав Шурыгин, а мы через отбивку с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер», уже без Владислава Шурыгина продолжаем. Попросил он у него важные дела, попросил отпустить его пораньше. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Есть сообщения, которые касаются как раз, так, сейчас скажу, ситуацию в Афганистане, потому что глава Минобороны ФРГ ожидает, что страны НАТО договорятся о совместном выводе войск из Афганистана. Байден с Путиным вчера тоже, кстати, об этом говорили. 7373948, это телефон прямого эфира. Можем с вами дальше продолжить обсуждать Украину, какие вопросы у вас в связи с происходящими событиями возникают, какие опасения есть. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
У меня такой вот вопрос чисто теоретический. Так. Ну, скажите, пожалуйста, вот генералы,
так,
ну, должны ли они участвовать в выработке внешней политики государства?
Генералы?
Ну, вы понимаете, почему? Вот
Багдасаров.
Кто должен? Его, я столько их слушаю.
Подождите, при чем тут Богдасаров? Простите, пожалуйста. При чем тут Богдасаров, если я не ошибаюсь, у него, значит, звание не генерала. Уж простите. И почему вы говорите, что военные, там, я не знаю, какие генералы? Глава Минобороны? Вице-премьер? Кто? Кто не может участвовать в выработке внешней политики? Или люди, которых вы по радио слушаете? Немножечко у всех разный статус. Так, как вы говорите, если, как вы говорите, Украина может прекратить свое существование, то кто в этом случае будет удерживать, контролировать территорию? Вы не боитесь, что там будет полномасштабная партизанская война, и опять появятся лесные братья, говорит стратегический инвестор. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, я слушаю вас, здрасте. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, я прошу прощения, может быть, я пропустил, но вроде бы должен был Станкевич сегодня у вас.
Нет, сегодня должен был быть Владислав Шурыгин, он и был.
А Станкевич не скажете, когда?
Если я не ошибаюсь, то завтра.
Завтра.
Да, следите, пожалуйста, за нашей сеткой. Давайте не будем сейчас тратить время, чтобы я вам рассказывала сетку вещаний, тем более, что вы сами можете ее посмотреть на нашем сайте. Когда чиновники скажут, все разбогатели, не будем больше обнищать народ, Украина меня не интересует, говорит Макс. Но смотрите, Макс, хорошо, давайте вот про Росгвардию, это был короткий комментарий, возвращаясь к ситуации в Донбассе. Получается сложная история. С одной стороны, мы как будто, мы опасаемся, что если будут какие-то полномасштабные военные действия, серая зона Донбасса, нужно как-то решать этот вопрос, то, скажем так, Россия все равно, у России есть риски, для России есть риски в этой связи, потому что, с одной стороны, санкции, санкции и так сейчас вводят, их продлевают и так далее, вне зависимости от того, что, какой статус сейчас имеет Донбасс. Есть сторонники того, что давайте вообще не будем этой темой заниматься, потому что это отразится на внутренней ситуации. Это уже отражается на внутренней ситуации, начиная с 2014 года. Вот, в большей степени, есть ли гарантии, что если мы, допустим, все закрыли тему Донбасса, мы говорим, нет, ребят, вообще Донбасс нас не интересует, вот Крым есть, все, Донбасс не интересует. А это что-то исправит? Это что-то, это как-то застрахует от того, чтобы там доллар не рос или что, да, чего мы все опасаемся. С другой стороны, правда, географическое положение Российской Федерации такое, что так или иначе влияние какое-то и заниматься этими проблемами постсоветского пространства нужно. Вопрос, конечно, как? Как получается? Мы понимаем, что предупреждали, многие эксперты предупреждали, что после Карабаха возможна актуализация ситуации в Донбассе. Проблема Донбасса. Ее как-то нужно решать. Но получается цукцванг. И решай, санкции будут, и не решай, санкции все равно будут. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем, здрасте.
Григорий.
Григорий.
Тут прошла информация, что на Украине, на Донбассе, зарплата больше уже, чем в Ростовской области в России, правда это или нет?
Слушай, я знаю, это прошла, вот это мне нравится, прошла информация. В каком месте она прошла и где она прошла, когда? Я не видел такой информации, что ситуация, что в Донбассе зарплата выше. Во-первых, в Донбассе где именно? В ЛДНР? Или где? Так, что тут еще? Какие-то были по поводу Украины. Я хотела обратить ваше внимание еще на заявление, значит, Зеленского, который подчеркивал, что, значит, главное выражение поддержки на Украине, и на Украине, в принципе, этого не скрывает, стало бы членство республики в НАТО. Но мы понимаем, что Украина все равно в любом случае в НАТО не попадет. Во-первых, потому что есть территориальный спор. А во-вторых, даже до того, как не было территориального спора, до 2014 года, все равно Украина стремилась в НАТО, но НАТО Украину только подманивала. А сама Украина в НАТО никак не вступала. Мы понимаем, что США и их союзники по НАТО, например, декларируют обеспокоенность, я цитирую, увеличением военного присутствия России в Крыму, на границе с Украиной. В общем-то, эту мысль доносят до Москвы. Джо Байден выражал его в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Киев заявляет, что ему нужна поддержка НАТО, но вопрос, а какую именно поддержку НАТО готова оказать Украине? Готовы ли помочь всем, чем можно, кроме членства? Но в обмен на что? Мы понимаем, что есть военные базы, их строят эти военные базы, есть присутствие военных экспертов. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Женя.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Ну, звонок Байдена, Украина – это не главная тема. Ведь разве сама обстановка вот внутри Америки и вокруг нее, она не заставляет Байдена встречаться с Путиным? Именно его, в первую очередь. Ведь уже Вашингтон-то не способен укреплять и поддерживать миропорядок. Он это знает. Все,
миропорядок закончилось. Где, внутри или снаружи?
Ну, во всем мире, во всем мире. Он же вцепился, думает, что будет постоянно управлять всем миром. Он понимает, что уже все. Тем более, беспрецедентное заявление ты сделал, МИД, что США является нашим противником. Это было 13 апреля, и сразу звонок Байдена. Но они действительно испугались, понимаете? Войска подтягивает Путин, подтягивает. Реально, так? Потом сколотить, а тут Китай еще. 12 апреля в зону ПВО Тайваня, а в очередной раз 25 этих самолетов ВВС Китая заходят. Китай уже намекает, не скрывает своего желания вернуть Тайвань. Если Тайвань вернет Китай, то авторитет Америки будет потерян полностью. То есть они даже, у них союзников не будет. Они сейчас пытаются сколотить там Индию, Вьетнам, Австралию затащить.
В этой связи, ничего не получается. Я думаю, что... Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Но в этой связи, честно говоря, я не думаю, что ситуацию в Штатах, внутреннюю политическую ситуацию в Штатах нужно рассматривать именно в контексте того, что Байден вдруг позвонил Путину. Потому что, ну, это мы привыкли, да, что у нас очень... Мы вообще вовлечены во внешнюю политику, очень серьезно вовлечены. Граждане Соединенных Штатов Америки нет. И я не думаю, что проблема условного БЛМа подталкивает Байдена, чтобы звонить Путину и разговаривать про Афганистан или тем более про Украину. Но вот правда. Не совсем так. Другое дело, что да, сейчас, конечно, там дележ, миропорядка происходит. Более того, целеполагание НАТО тоже в кризисе. Потому что мы понимаем, что НАТО создавалось в качестве антагониста Советскому Союзу для противостояния. Советский Союз развалился в 91-м году. Соответственно, целеполагание НАТО тоже под вопросом возникает. Вот сейчас ситуация в Донбассе. Вот и, соответственно, все перышки почистили и начинают дальше рассуждать. А как мы будем? Потому что в любом случае мы можем с вами про геополитику рассуждать и так далее. Но есть такая история, как торговля рисками. Потому что генералы НАТО, эксперты НАТО, военные консультанты, они все равно должны доказывать собственную значимость. Они тоже должны зарабатывать. Патронный заводик должен в любом случае работать. Это понятно. Ну, это жизнь, извините. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Данила.
Да, Данила. Да.
Здравствуйте. Самое. Я вот по этому поводу, знаете, вот всегда думал одну вещь. Вот, у меня такое складывается впечатление, что люди, ну, у нас вот в России многие, они вот историю вообще вот никто не учит, понимаете? Вот всегда между двумя, скажем так, большими государствами, да, вот... Допустим,
противостояние происходит.
Да, было противостояние, но да. Самое главное то, что маленькие страны, они всегда... Как сказать, они были жертвами, скажем, этих вот противостояний, там, Польша и так далее, там, Советский Союз, они же до сих пор, там, да, к Советскому Союзу так себя относятся, нас называют так, скажем, не очень хорошим словом, но, вы понимаете, даже дело не в этом. Я вот, когда был помоложе, в школе учился, мне вот 30 лет,
так.
Я вот в то время, знаете, даже у меня было в голове, я вот не помню, правда, откуда, может быть, там, учителя говорили, учили нас, была такая идея, что Россию, кто-то там говорил, мысль такая была, что Россию вот победить так-то внешне, как там прийти к нам с войной и разрушить ее, ну, довольно тяжелое занятие.
Да? Многие пробовали, не получалось, так.
Да, но самое главное, что получалось как? Изнутри развалилась Российская империя, понимаете? То есть там были свои какие-то ключевые моменты, завязанные на этом. Но, тем не менее, изнутри, да, большевики, но так или иначе, появился Советский Союз. Да. Советский Союз, вот сколько лет, да, просуществовал. И вот 90-е, и все изнутри. Я тут недавно посмотрел выступление Ельцина. Господи, я...
Так, ну вы я... к чему ведете-то? Причем тут Ельцин? Я давайте веду, про современность.
А вы понимаете, что современность, она не может существовать без прошлого, потому что если люди не будут оглядываться в прошлое, они будут...
Люди трактуют. Спасибо большое. Я понимаю, мы с вами, в общем-то, ровесники, у меня там через 3 недели будет 32, но проблема в том, что, еще раз, есть у нас определенное беспокойство вот сейчас, да? Кризис существует, там образ будущего, тоже проблема существует. Там угроза войны в Донбассе, угроза вовлечения России в эту войну в Донбассе, это тоже существует, проблема. И мы пытаемся искать ответы где-то там в прошлом. Но мы понимаем, что были другие политические лидеры, была другая карта мира, простите, были другие методы принятия решений. Во-первых, решения принимались. Вот. И мы пытаемся найти ответы в том, что было в 2014 году, то, что было в 2017 году, в 100 лет назад, я имею в виду, и то, что было в 1939-41. Невозможно. Я не думаю, что там люди плохо учат историю. Вот. А дело в том, что как бы трактовка исторических событий, она разная, в зависимости от эпохи, да, в которую изучают эту историю. Это тоже нужно понимать. Поэтому, не знаю, все ли мы можем искать сейчас в прошлом? Мы не можем сейчас провести аналогию даже, я не знаю, с той же самой Польшей в 1939 году. Ну, не можем мы этого сделать. Мы не можем провести никакую аналогию там с Крымом, что происходило с ним до 2014 года. Не можем. Сейчас нужно смотреть в будущее. Вот, видимо, и основной кризис происходит на этой почве. То есть, а что мы получим, если будет так-то, так-то и так-то? Потому что есть пламенные там ура-патриоты, которые говорят, да вообще надо там до Приднестровья дойти и все. И вне зависимости от того, каким будет доллар, вне зависимости от того, какие будут риски. Так, есть другие люди, которые говорят, нам этого делать ни в коем случае нельзя. Не нужно в это вовлекаться никак. Надо как-то по-другому действовать. А как действовать, тоже непонятно. Вот мы же об этом с вами говорим. Я не думаю, что можно найти все ответы там. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Ну, такое ощущение, что все-таки наши пытаются как-то тянуть время, все-таки с Северным потоком связано.
А поток-то тут при чем? Поток тут при чем?
А вот насчет рисков, скажем, доллар, что возрастет, или евро там, то, вы знаете, если получится так, что будет подконтрольная территория, скажем так, Украины, но это чисто гипотетически, я опять-таки не говорю. Так. Вы понимаете, да, то есть государство, которое раньше было подушкой между нами и НАТО, станет подконтрольно нам. Вы представляете, что евро сразу рухнет? Получается так, что все со своей стороны тянут резину и не знают, что делать.
Не знают, что делать, потому что надо принимать решение, а решение не принимается. Да, решение не принимается, потому что мы понимаем, что если бы, скажем так, гипотетически, вот вашу терминологию использую, гипотетически в там, Москве поддержали результат референдума, который провели жители Луганской и Донецкой области, то, возможно, сейчас бы этих проблем не было. Были бы там условно ровно точно такие же санкции и так далее. Но этого не произошло по каким-то причинам. Соответственно, все равно решать проблему надо. Проблема Карабаха. 30 лет. Почему сейчас называют это Второй Карабахской войной, то, что было осенью прошлого года и завершилось 10 ноября? Потому что тогда заморозили. Вот и ситуацию в Донбассе надеялись заморозить. Но ситуация-то поменялась. Видимо, замораживать невозможно. Ну как, с одной стороны тянут время, мы можем предполагать то, что я не знаю, Байден тянет время. Зачем он тянет время? Чтобы побыстрее развернулись полномасштабные силы НАТО в Николаеве? Я не знаю, там пригнали турецкие корабли военные туда или что? Просто корабли, прошу прощения, боевые. Или какие-то американский контингент там разместили, да побольше. Я не знаю, честно, не могу сказать. Мы тянем время, чтобы что? Чтобы что? Нельзя находиться в плену старых догм геополитики. Все резко меняется. Комендант эфира говорит. Так, развалили государство, правящий класс Российской империи, говорит Алла Северная Тушина. Продолжать все про большевиков рассуждать. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, меня Виталий зовут.
Да, Виталий.
К сожалению, я думаю, что есть у нас привычка рассуждать о сложных вещах в контексте дворовой ссоры. Ну, то есть, условно говоря, если вы там во дворе поругались из-за машинного места, и кто-то кому-то дал в рыло, да, там все скажут, ну, кто-то скажет там молодец, кто-то скажет не молодец, кто-то будет уважать, кто-то нет, да, здесь игра, вопрос не разборки за машинное место, здесь вопрос выживания, потому что, да. В принципе, если вы посмотрите, это все про выживание отдельных стран, отдельных систем, все
конечно,
пробат.
Конечно.
И подчас, человек, ну, имеется в виду человек, здесь я имею в виду государство, да, то есть там ответственные лица, которые делают несколько шагов вперед, не принимают решения, а делают шаг сразу, они ставят себя в контекст перехода хода, когда противник может начать реагировать, и он может реагировать так, что вы, к примеру, к этому не готовы. Ну, допустим,
ситуация. 5 секунд, прям 5 секунд, у нас уже новости. Да.
Ну, тогда как еще, собственно, что хотел.
Спасибо, да, спасибо большое. Ну, опять про шахматную доску, да. Нужно учебники по шахматам почитать, может быть, там что-то тоже откроется. Все, программа «Револьвер» завершена. Спасибо вам большое за участие. Я к вам вернусь сегодня в свою правду и отбой тоже для вас сегодня проведу. А в первом информационном часе в 2 часа, потом «Умные парни», второй информационный час проведет для вас Юрий Буткин. Все, до встречи, полдень, столица.